Глава 25. Утро пришло со звуками машин на мода Чадеси и детскими криками. Яркие косые лучи солнца освещали стоявшую у стены кровать, которую он выбрал для сна, а доносившийся снаружи шум подталкивал к неутешительному выводу, что прямо под окнами квартиры располагается игровая площадка какой-то школы. Он вытащил себя из кровати и поплелся искать ванную, по пути наткнувшись на негромко храпевшую Эртекин. Та с полуоткрытым ртом спала на спине, длинноногая и так славно лишенная всякого изящества в своей выцветшей полицейской футболке среди сбившихся простыней, с закинутой за голову согнутой рукой. Он некоторое время полюбовался на нее, потом тихонько скользнул назад, нашел ванную и, наконец-то, помочился. Дело шло медленно, в висках слегка ломило, похмелье давало о себе знать, но все оказалось не так плохо, как можно было ожидать. Потом он сунул голову под кран. Оставив Эртекин спать, Карл неслышно переместился в кухню и обнаружил у встроенной домашней системы продовольственный робот-менеджер. Не зная вкусов Эртекин, он одновременно заказал и свежий хлеб, и семит, и молоко, и еще всякую всячину.
Бублик с кунжутом, распространенное в Турции лакомство.
Нашел в шкафчике початую упаковку кофе, выращенного на земле, не модифицированного, и кофейник в средиземноморском стиле для эспрессо на кухонном столе. Включил плиту, поставил на нее кофейник. К тому времени, когда тот начал побулькивать, у входной двери зажужжало, это доставили завтрак. Он принял продукты, отыскал видеофон и отнес все это к кухонному столику. Развернул семит, кривенькие кольца из пшеничной муки, посыпанные кунжутом, еще теплые. Разломал один на части, налил себе кофе и стал искать Стефана Невана. На это ушло некоторое время. Дежурный офицер штаб-квартиры поселения для интернированных, располагавшийся в Анкаре, был ему незнаком, а Карл не мог воспользоваться полномочиями АГЗ ООН, поскольку его оперативный код оказался просрочен на полгода. Ссылки на друзей тоже не помогли. Ему пришлось довольствоваться предложением связаться с одним из офисов, где с большой вероятностью сверхурочно работал Батал Явуз. Он попытался это сделать, но Батал был на патрулировании и не отвечал на радиовызов. Все, что смогла сделать женщина в офисе, — принять сообщение.
«Передайте ему, что он мудил грешный. И если он не перезвонит, то здоровенный гадкий 13-й прилетит прямо к нему и украдет его женщину».
Лицо на экране слегка зарумянилось.
«Не думаю, что...»
«Я серьезно. Такое вот сообщение. Спасибо».
Шум из коридора. Он прервал связь и разломал следующий семит. Неожиданно обнаружив, что один уголок рта полез вверх, согнал с лица улыбку и нахмурился. Судя по звукам, Эртекин воспользовалась ванной и вернулась в спальню. На миг ему подумалось, что она собирается спать дальше, но потом снова послышались шаги. Они приближались. Карл откинулся на стуле, посмотреть, как она войдет в кухню. Любопытно. Она по-прежнему в одной футболке. А похмелье, между делом, заметил он, отступало. Она была одета. Волосы в беспорядке, умытое лицо хмурилось.
«Доброе утро. Хорошо спалось?»
Она хмыкнула. «Что ты делаешь?»
«Работаю»,
— он указал на видеофон.
«Жду, когда перезвонят насчет Невана. А ты что думал, что я свалю, как только ты вырубишься? Я же злокозненный эгоистичный говнюк 13-й. Вот кто я».
«Я не вырубилась».
«Ну, значит, просто стакан выскользнул у тебя из рук, когда ты давала отдых глазам. Я решил, что в конце концов ты все равно напьешься, и пошел спать. Как твоя голова?»
Ее ответный взгляд был достаточно красноречив. «Кофе в кофейнике. Но, наверное, он почти остыл. Я могу...» Видеофон зазвонил. Карл поднял бровь и ответил на вызов. Эртекин занялась кофе, а Карл перевел взгляд на экран. Там возникла картинка, периодически распадающаяся на пиксели. Пустынный пейзаж за пропыленным лобовым стеклом, пустынный пейзаж за боковыми окнами патрульного вседорожника. На водительском месте батал Явуз, его пухлое лицо вытянулось и выражает недоверие.
«Карл? Ну ни хера себе!»
«Единственный и неповторимый».
«Мужик, ты ж в Иисус-Лэнде, в тюряге. Нам Ди Пальма сказал. Мол, там прикрылись особыми полномочиями и будут без суда и следствия держать тебя, пока не посидеешь. Как, блин, ты выбрался?»
«Я даже с Марса выбрался, батал. Думаешь, меня смогли бы удержать в Иисус-Лэнде?»
«Мужик, этого никогда нельзя знать. Они там умеют держать без суда и следствия. Варвары, чтоб их».
Сидевшая за столом напротив Севджерта Кин фыркнула. Карл бросил на нее иронический взгляд. Она пожала плечами и отпила кофе.
«Ну ладно, а что ты делаешь в Стамбуле? В гости придешь?»
«Вряд ли у меня будет на это время, батал. Но, послушай, я надеюсь, ты сможешь оказать мне любезность».
Когда он прервал связь, Эртекин все еще сидела, развалясь напротив, глядя на дно своей кофейной чашки. Он удивленно посмотрел на нее.
«Что это было?»
«Ты о чем?» Карл изобразил ее недавний смешок.
«А вот об этом».
«А, это... Да просто забавно слышать, как турок называет кого-то варварами».
«Ну, он говорил об Иисус-Лэнде».
«Да неважно». Она неожиданно выпрямилась. «Знаешь, Марсалис, мой отец уехал из этой страны не просто так. У него были на то причины. Его отец и дядя погибли на площади Таксим, потому что один здешний прославленный вояка внезапно решил, что свободы слова почему-то стало многовато. Знаешь, вы, европейцы, с вашим ебаным гражданским обществом, гибкой властью и раззаботливыми органами правопорядка считаете себя настолько выше подобных вещей, что не любите о них говорить. Но в конце концов...»
«В конце концов», — сказал Карл довольно жестко, потому что Баттал был его другом, одним из немногих. «Турция пока что жива-здорова. У них тут есть кое-какие религиозные трения и сложности с оголтелым патриотизмом. Но они решают эти проблемы. Те, кто тут остался, кто не прогнулся под кретинизм фундаменталистов или не нашел более удобное пристанище в какой-нибудь другой стране, в конце концов они добиваются изменений и держат государство на плаву».
«Ага. С помощью разумных финансовых вливаний от некоторых заинтересованных европейских партий, насколько я слышала».
«Которые не отменяют того факта, что Иисус-Лэнд — варварское общество, к которому ты все равно не имеешь никакого отношения. Поэтому какое тебе-то дело?»
Она зло уставилась на него. Он вздохнул.
«Слушай, у меня тоже голова болит, ладно? Почему бы тебе не поговорить с Батталом, когда он объявится? Это он посвятил меня в местную историю. Он раньше в тюрьме преподавал, перед тем, как оказался на нынешней работе. Так что знает, о чем говорит. Его докторская диссертация посвящена сравнению Турции и старых Соединенных Штатов. И сходство между ними больше, чем ты думаешь. Поговори с ним».
«Думаешь, он приедет сюда?»
«Если приедет не Ван, ему понадобится сопровождающий. Думаю, Баттал не упустит возможность посидеть за чужой счет с друзьями в стамбульской чайхане. Да, он явится».
Эртекин хмыкнула. «Если Ниван приедет».
«Насчет Нивана не переживай. Одного того факта, что я прошу его о помощи, должно быть достаточно, чтобы он явился. Ему это должно понравиться».
«Может, ему больше понравится тебя отшить?»
«Может. Но чтобы это сделать, ему придется приехать. Ему захочется смотреть при этом мне в лицо. А кроме того...» — Карл развел руками и ухмыльнулся. «Существует хороший шанс, что я, его единственная на ближайшие лет 10, возможность выбраться из поселения».
Она медленно кивнула, будто осваиваясь с новой идеей, и снова уткнулась взглядом в свой кофе. У Карла возникло неприятное ощущение, что ее идея имеет мало общего с его словами. «Конечно», — сказала она, — «нет никакой нужды в том, чтобы кто-то из них вообще сюда приезжал.
«Мы с тем же успехом можем и сами туда поехать, разве нет?»
И она подняла глаза, посмотрев ему в лицо.
«В поселение».
Это был всего миг, но она одержала над ним верх.
«Да, можем», — ответил он достаточно ровно. «Но у нас обоих похмелье, и мне нравится этот вид из окна. Поэтому зачем утруждать себя, если можно сделать так, чтобы Ниван приехал сам?»
Она встала из-за стола и опять поглядела на него.
«Ясно».
Мгновение он думал, что Эртыкин попытается настоять на своем, но она лишь улыбнулась, снова кивнула и вышла, оставив его в кухне, вспоминать поселение и тех, кого он вновь приволок туда. Такие вот похмельные мысли крутились в его голове. Он все еще сидел в кухне, когда позвонил Ниван.